Светлана Обратнова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Презентация предвыборной программы партии «Яблоко» перед декабрьскими выборами в Госдуму. Увольнение высших офицеров полиции в связи с покупкой водительских прав в одном из отделений московского ГИБДД. Новые правила условно-досрочного освобождения заключенных в России. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Партия «Яблоко» сегодня представила свою предвыборную программу. Среди основных положений ее – защита неприкосновенности личности, независимость суда, гражданский контроль за спецслужбами и силовыми структурами, прекращение сырьевой зависимости экономики. О деталях предвыборной программы рассказали лидеры «Яблока» – первый номер избирательного списка Григорий Явлинский и председатель партии Сергей Митрохин. Тему продолжит Елена Поляковская.
Над предвыборной программой «Яблоко» работали специалисты в самых разных областях. Подготовкой раздела, связанного с экологией, занимался академик Алексей Яблоков. Всем, что касается вопросов обороны, Алексей Арбатов. О том, что к разработке программы подошли со всей серьезностью, свидетельствует и тот факт, что представили ее позднее, чем обычно, сказал журналистам председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Это не совсем привычно, что программа презентуется меньше, чем за месяц до дня голосования. Обычно гораздо раньше это происходит, но мы над ней очень тщательно работали. Над ней работали наши региональные отделения, над ней работал съезд, редакционная комиссия. И сегодня мы можем предложить вам этот документ, который полностью всецело отражает позицию нашей партии. И эта позиция осталась прежней. Мы являемся демократической партией, которая находится в оппозиции к тому политическому курсу, который сегодня проводит руководство нашей страны во главе с президентом Медведевым, премьер-министром Путиным и партией «Единая Россия». Мы предлагаем альтернативу этому политическому курсу. Наша альтернатива является демократической. Мы ставим задачу построить в нашей стране правовое государство, социальное государство. Мы ставим перед собой задачу трансформировать ту олигархическую систему, которая сегодня направляет нашу страну в тупик, и из-за которой наша страна сегодня тонет в трясине коррупции. Вот как это сделать, об этом наша программа. Там даны четкие направления нашей деятельности. Все основные позиции партии «Яблоко» на той платформе, которую я сейчас изложил, прописаны в нашей программе.
Предложения партии «Яблоко», представленные в предвыборной программе, соответствуют современным реалиям. Однако получит ли партия достаточное количество голосов избирателей, зависит не только от грамотно изложенной программы, считает профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, политолог Владимир Гельман.
Программа на самом деле вполне отвечает тому общественному запросу, который в России существует. И многие содержащиеся в ней положения, я думаю, близки большому количеству избирателей. Идеи защиты прав граждан, идеи более социальной направленности экономики, все касающееся там защиты образования и культуры. Трудно найти тех россиян, которых программа заведомо оттолкнет. Проблема состоит в том, что люди голосуют за те или иные партии не только и не столько благодаря их предвыборным обещаниям. И для «Яблока» проблема стоит не только в том, чтобы убедить избирателей в оправданности предвыборных предложений, сколько в том, что сама партия способна эти предложения воплотить в жизнь. У «Яблока» есть серьезная проблема с тем, что партия во многом растратила ту социальную базу, ту группу поддержки, которая у нее сложилась в период, когда партия была представлена в Думе. И сейчас надо предпринимать просто очень серьезные усилия для того, чтобы вернуть этих избирателей или найти новых сторонников. Программа важная, но далеко недостаточный элемент.
Представляя предвыборную программу своей партии, лидер ее избирательного списка Григорий Явлинский сказал, что на предстоящих выборах очень важна явка. 4 декабря у граждан России, по словам Явлинского, будет едва ли не уникальная возможность повлиять на будущее страны на ближайшие 5 лет.
Это уникальная возможность. Больше такой возможности не будет в течение ближайших 5 лет. А через 5 лет будет вообще другая политическая реальность. Через 6 лет будут президентские выборы. выражение своего отношения к тому, что происходит, не в виде своих заметок в интернете, не в виде личных разговоров, не в виде песенок и шуток только, что, конечно, приятно и интересно, а в виде именно политического действия, вот такая возможность больше не будет представлена очень-очень долго. Поэтому мы считаем и призываем всех, кто участвует в российской политике, отнестись к этому чрезвычайно серьезно. И хотим еще раз подчеркнуть, что голосование лишь бы за кого совершенно не решает никакой задачи. Потому что если такие партии, как партия коммунистов или партия Жириновского, получат большое количество процентов, это только укрепит Единую Россию и еще увеличит влияние идеологии КПРФ или там Жириновского на политику, проводимую Единой Россией. Я не думаю, что это является интересом страны. И я не считаю правильным оставлять страну вот этим политическим силам на ближайшие десятилетия. Вы, конечно, зададите мне вопрос о фальсификациях. Наверное, они будут. Но хочу сказать вам, если явка на выбор будет высокой, фальсификаций будет гораздо меньше. Чем выше будет явка, тем меньше будет фальсификаций, даже чисто технически.
Возвращение Явлинского в активную политическую жизнь многими экспертами рассматривается как вариант спасения самой партии. Узнаваемость лидера избирательного списка весьма важна, считает питерский политолог Владимир Гельман. Однако, по его мнению, расчет только на это не даст желаемого результата.
Для части избирателей Явлинский действительно является такой знаковой и узнаваемой фигурой, а какая-то часть избирателей его уже успела забыть, может быть, даже не хочет вспоминать, а некоторые избиратели вовсе не знают, прежде всего, молодежь. Поэтому, конечно, появление узнаваемой фигуры с одной стороны плюс, а с другой стороны не настолько, что ли, большой плюс, чтобы добиться представительства в Госдуме. То есть Яблоку предстоит предпринимать довольно серьезные усилия для того, чтобы преодолеть очень высокий проходной барьер. Справятся ли они? Будущее покажет. Конечно, Явлинский известная публичная фигура, и его значимость для Яблока чрезвычайно высока. Но, еще раз повторю, этого недостаточно. И, конечно, кроме известной фигуры Явлинского и, возможно, других каких-то узнаваемых персонажей в списке Яблока, партии надо убедить своих избирателей в том, что она способна не только выдвигать эти идеи, а она их способна воплотить в жизнь. И вот в этом, собственно, и состоит проблема. Убедить своих избирателей, во-первых, прийти на выборы, да, на избирательные участки, а во-вторых, поддержать эту партию достаточным количеством голосов.
Григорий Явлинский заявил, что к руководству партии возвращаться не собирается. Однако нынешний лидер «Яблока» Сергей Митрохин не исключил, что на предстоящих президентских выборах именно Явлинский может стать кандидатом от этой демократической партии. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший вице-президент Европейского Центробанка Лукас Пападемос назначен премьер-министром Греции. Он возглавит новое коалиционное правительство, которое будет приведено к присяге 11 ноября. В Турции число жертв нового землетрясения на востоке страны, произошедшего поздно вечером в среду, возросло до 7. Под завалами остаются десятки человек. В руководстве ВТО заявили, что есть все основания рассчитывать на одобрение российской заявки на вступление в Всемирную торговую организацию 15-17 декабря. Суд в Киеве выдал санкцию на арест объявленного в международный розыск бывшего майора спецслужб Украины Николая Мельниченко. Он обвиняется в разглашении гостайны, превышении служебных полномочий и использовании поддельных документов. Григорий Явлинский, который возглавляет избирательный список партии «Яблоко», призывает россиян прийти на выборы депутатов Государственной Думы 4 декабря. Торги на мировых биржах второй день подряд характеризуются значительным снижением индексов до 5% в связи с опасениями инвесторов относительно расширения долгового кризиса в Италии и еврозоне в целом. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что любая попытка Израиля или США нанести удар по иранским ядерным объектам столкнется с жестким отпором. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, экспертными мнениями, видео и онлайн-трансляциями и авторскими страницами журналистов Радио Свобода, например, с страницей программы «Время Свобода», которую вы слушаете сейчас, вы можете познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня отмечается Всемирный день качества. Во многих странах мира его отмечают с 1989 года. Этот день был учрежден Европейской организацией качества при поддержке Организации Объединенных Наций. Цель Всемирного дня качества – в повышении значения высокого качества продукции и услуг. О контроле за качеством российских пищевых продуктов моя коллега Светлана Павлова побеседовала с председателем правления Московского общества защиты потребителей Надеждой Головковой.
В 2010 году ряд продуктов, колбасные изделия, молочная продукция, были перенесены из списка продуктов, подлежащих обязательной сертификации, в список продуктов, подлежащих обязательному декларированию. Что это означает и в чем разница между этими двумя процедурами?
Ну, это такая общепринятая терминология, за которой скрывается добровольная сертификация. То есть нам предлагается, чтобы мы на слово верили изготовителю, что он изготовил продукт, который в первую очередь безопасен, а во вторую очередь отвечает тем характеристикам, которые разработал сам изготовитель, то есть вот технические условия, которые приняты на данном производстве. По идее, в общем, вот такая система, она на Западе работает и достаточно успешно работает. И работает она каким образом? Производитель для того, чтобы подтвердить вот свою эту декларацию, обращается в сертифицированные центры, в аккредитованные центры, для того, чтобы там исследовали его продукцию и признали ее соответствующей. Вот без такой добровольного сертификата, добровольного, я подчеркиваю, торговля не принимает продукты питания, потому как в любом случае вот продавец, он является крайним и для покупателя, и для тех, кто может его проверить. Все, что лежит на прилавке, должно соответствовать определенным нормам и правилам.
Как эта система работает в России?
У нас, так сказать, вступив вот на эту тропу доверия продавцу и изготовителю, забыли об одной очень важной составляющей, об ответственности и торговли, и изготовителя за то, что они нарушают принятые правила. А ответственность эта не наступает по той простой причине, что просто никто не проверяет. Вот только вот мы с вами, покупатели, приходя в магазин, и можем проверить, качественный этот продукт или некачественный, свежий он или не свежий. Вот для того, чтобы государственные контролирующие органы проверили данные предприятия торговли, они должны проверять в плановом порядке раз в 3 года, и за там месяц должны предупредить торгующую организацию о том, что вас придут проверять. И, в общем, вот все эти меры привели к тому, что торговля сейчас вообще никого не боится. И поэтому она берет на реализацию все, что угодно.
Сказался ли переход на добровольную сертификацию на качестве продуктов? Есть ли какая-то достоверная статистика?
Насчет статистики, то надо обращаться в Роспотребнадзор, потому что этой статистикой занимаются они, но эта статистика весьма условная, потому как Роспотребнадзор, это вот есть тот самый государственный контролирующий орган, они им связали руки, они не вправе сейчас проверять. Откуда у них вся статистика возьмется? А статистика берется только из одного, из жалоб потребителей. Так вот, заведомо говорю вам, что количество жалоб увеличилось. Увеличилось оно не на сколько-то процентов, оно в разы увеличилось. Потому что люди, это вот тот самый, так сказать, тонкий механизм критерий, они видят, к чему приводят непродуманные вот такие вот административные решения. А это явно непродуманное решение, когда был переход с одной стороны на добровольную сертификацию, а с другой стороны, ну, снижение уровня ответственности за качество продукции, снижение уровня контроля за качеством продукции.
А какую информацию обязаны по закону предоставлять производители продуктов питания на этикетках, и является ли она исчерпывающей, на ваш взгляд?
Знаете, у нас вообще на самом деле хорошее законодательство, если бы только все его соблюдали. Потому как вот и в законе о защите прав потребителей, и в законе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения говорится, разработаны нормы и регламенты, что должно быть указано на этикетках. Все, что в этих законах говорится, этого всего достаточно. Но я опять возвращаюсь к контролю, потому как никто не наказывает того, кто нарушает закон. Ну, просто не нарушает. Он вот человек может легко нарушить и знать, что его ни за что не поймают. Потому что никто и ловить-то не будет. А если даже его и поймают, вдруг так случится, что вот пришла проверка как раз в 3 года, и нашли вот товар, информация на котором не соответствует тому, что находится внутри этой упаковки. И что? штрафы смешные.
Это было мнение председателя правления Московского общества защиты потребителей Надежды Головковой. В эфире «Время свободы». В столице Финляндии проходит конференция под названием «Хельсинки 2.0» за демократию и верховенство закона в России. Ее организаторами стали бывший премьер-министр Бельгии Инги Верховстадт и бывший премьер-министр России, сопредседатель незарегистрированной партии «Парнас» Михаил Касьянов. Рассказывает работающий сейчас в Хельсинки мой коллега Данила Гальперович.
Конференция, открывшаяся 9 ноября в Хельсинки, это, пожалуй, первая попытка действующих европейских политиков объединить усилия с российской демократической оппозицией. Цель – заставить власти России выполнять обязательства, которые она взяла на себя как член Совета Европы и ОБСЕ. Ги Верховстадт и Михаил Касьянов говорят, что хотят вернуть к жизни Хельсинкский процесс, который был запущен в середине 70-х годов, когда Запад увязал отношения с СССР в сферах экономики и безопасности с так называемой «третьей корзиной», в которую входило и соблюдение прав человека. Бывший премьер-министр России заявил накануне, что Европа должна напомнить Москве о соблюдении общих принципов конкретными действиями.
«Нельзя забывать о тех ценностях, которые объединяют всех нас. В Российской Федерации прописаны все те же самые ценности, что в Конституции любой европейской страны. Это верховенство прав человека и политических свобод. Конечно, это означает, что эти выборы не должны признаваться как демократические. Конечно, это означает, что Путин не должен получить возможность черпать свою легитимность из контактов на Западе. И тем самым привнося внутри России это признание и утверждая свою легитимность внутри страны. И это означает, что сформированная по итогам таких выборов власть должна получить соответствующую оценку в Совете Европы и в ОБСЕ».
Лилия Шевцова из московского центра Карнеги считает, что одним из самых распространенных мифов на Западе считается гарантированная стабильность в России при жестком авторитарном режиме. Эксперт уверен, что западные политики не хотят видеть реального положения дел и реальной угрозы.
«Не просто деградация президентской вертикали государства. Российское государство больше не существует. В прежних географических границах оно уже потеряло Чечню. Оно не может справиться с самим собою. И прежние факторы, как цена на нефть, советская инфраструктура, вы только задумайтесь, мы живем просто за счет умершего Советского Союза. Вот эти прежние факторы, которые стабилизировали ситуацию, они начинают подрывать Россию. И сценарии не просто деградации, и даже не просто революции, о которой говорил Михаил Касьянов, а полного хаоса в ядерном государстве, которое одновременно является и сырьевым государством, ну, типа Венесуэлы, это вполне вероятный возможный сценарий».
В конференции принимают участие дипломатические представители европейских стран, члены Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы, известные российские правозащитники. Данила Гальперович, Радио Свобода, Хельсинки.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Отчет МАГАТЭ, где содержится подтверждение о том, что Иран приблизился к созданию своего собственного ядерного оружия, вызвал особую реакцию в Вашингтоне, рассказывает Алан Давыдов.
На следующий день после обнародования доклада по иранской ядерной программе Международного агентства по атомной энергии представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что в документе содержится серьезное обвинение против Ирана, и эта страна должна, наконец, откровенно обсудить с МАГАТЭ все, что вызывает озабоченность. Тонер сообщил, что администрация Барака Обамы намерена провести консультации со своими союзниками и партнерами и, вероятно, окажет дополнительное одностороннее давление на Иран. В то же время комментаторы не перестают обсуждать вероятность воздушного удара по иранским ядерным объектам при поддержке или с одобрения США, если Тегеран продолжит игнорировать международные призывы. Вероятен ли такой сценарий? Я задал этот вопрос Питеру Крейлу, сотруднику Ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне. Я считаю такой вариант катастрофическим по двум причинам. Во-первых, военные удары по иранским ядерным объектам не положат конец его ядерной программе. Они могут только отсрочить ее реализацию в лучшем случае на несколько лет, но не лишат Иран способности рано или поздно начать производство ядерных вооружений. вооружения. Наоборот, они убедят Тегеран в необходимости приступить к этому производству как можно скорее. Во-вторых, военная акция будет чревата чувствительными последствиями для безопасности ближневосточного региона, включая государство Израиль. Неблагоприятно военное решение может сказаться и на экономике. Я имею в виду вероятность кризиса на нефтяном рынке и блокады Ираном транспортного пути через Ормузский пролив. Думаю, что в конечном счете это не та цена, которую стоит платить за задержку иранской ядерной программы на пару лет. Каким же вы видите оптимальный способ нейтрализации угрозы, которую может представлять собой иранская ядерная программа? Теперь, после публикации подробного доклада МАГАТЭ, необходимо убедить страны, защищающие право Ирана на мирный атом, в том, что Тегеран не только сосредоточен на гражданской ядерной энергетике, но и находится на полпути к получению ядерного оружия. В частности, он многого добился в разработке боеголовок. В то же время необходимо, чтобы группа 5 плюс 1, постоянные члены Совбеза и Германия, продолжили переговоры с Ираном. В среду за ужесточение экономических и иных санкций против Тегерана выступили также высокопоставленные представители Франции и Германии.
Рассказывал Алан Давыдов. Новый приступ страхов относительно усугубляющегося долгового кризиса в Европе. Так американские комментаторы трактуют резкое падение курсов акций на Уолл-стрит в среду. Основные рыночные индексы рухнули более чем на 3,5%. И хотя гигантские метания настроения инвесторов стали в последние месяцы делом почти рутинным, на сей раз повод для испуга наиболее серьезный – под вопросом финансовой состоятельности Италии, способность одной из ведущих экономических держав мира обслужить свои долги. В среду процентные ставки по итальянским государственным облигациям превысили 7%. 7% были критической чертой для Ирландии, Португалии и Греции. Они оказались неспособны платить такие проценты по долгам. Рыночные игроки опасаются, что подобное произойдет и в итальянском случае, но последствия этого будут гораздо более угрожающими для Европы и всего мира. Не случайно глава Международного валютного фонда отправилась с беспрецедентной миссией в Москву, Пекин и Токио в надежде обеспечить стороннюю поддержку идеи финансового выкупа Европы. Насколько опасными выглядят последние события, на взгляд известного американского экономиста Маршала Голдмана, сотрудника Центра российских исследований Гарвардского университета? Я бы сказал так. Все это отражение неизвестности, в которой все мы оказались. На рынках царит нервозность. Инвесторы не знают, что принесет им новый день, не столкнутся ли они с потерями и на фондовой бирже, и на рынках государственных облигаций. Мое личное ощущение – ситуация сейчас гораздо более стабильна, чем кажется многим. Европейские долговые проблемы серьезны, но разрешимы в условиях даже умеренного глобального экономического роста. В том, что касается Соединенных Штатов, экономика страны пусть сдержана, но растет. Безработица не достигла катастрофических размеров, мы способны оплачивать свои долги. Если Соединенным Штатам удастся сохранить подобную стабильность, то это не так плохо с точки зрения многих людей. Как вы считаете, не связано ли это с тем, что российский частный бизнес, олигархи, вновь оказались в больших долгах? Российские частные долги действительно огромные, но парадокс заключается в том, что в наихудшем случае никто не может заставить российское правительство вновь выкупать иностранные долги российского частного бизнеса. Если олигархи откажутся платить по своим долгам, то западные кредиторы не смогут сделать ничего большего, чем пригрозить пальцем и сказать: «Мы надеемся, что вы нам вернете долги». Таково мнение профессора Маршала Голдмана. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший вице-президент Европейского Центробанка Лукас Пападемос назначен новым премьер-министром Греции. Он возглавит новое коалиционное правительство, которое будет приведено к присяге 11 ноября. О составе нового кабинета договорились ведущие политические силы страны. В Турции число жертв нового землетрясения на востоке страны, произошедшего поздно вечером в среду, возросло до 7. Под завалами зданий после подземных толчков магнитудой 5,6 остаются десятки человек. Руководство Всемирной торговой организации заявило, что 15-17 декабря, очевидно, будет одобрена российская заявка на вступление в ВТО. Суд в Киеве выдал санкцию на арест объявленного в международный розыск бывшего майора спецслужб Украины Николая Мельниченко. В отношении него возобновлено расследование уголовного дела о разглашении гостайны, превышении служебных полномочий и использовании поддельных документов. Защита осужденных в Таджикистане пилотов российской авиакомпании 11 ноября намерена обжаловать приговор. Во вторник россиянина Владимира Садовничева и гражданина Эстонии Алексея Руденко приговорили к 8,5 годам заключения. Их обвиняли в незаконном пересечении границы и контрабанде. Григорий Явлинский, который возглавляет избирательный список партии «Яблоко», призывает россиян прийти на выборы депутатов Государственной Думы 4 декабря. Выступая на пресс-конференции в Москве, Явлинский подчеркнул, что чем выше будет явка, тем меньше будет фальсификаций, а значит, у партии «Яблоко» появятся хоть какие-то шансы пройти в парламент. Торги на мировых биржах второй день подряд характеризуются значительным снижением индексов до 5% в связи с опасениями инвесторов относительно расширения долгового кризиса в Италии и еврозоне в целом. Верховный суд Израиля отклонил апелляцию на приговор экс-президенту страны Моше Кацаву, осужденному на 7 лет тюрьмы по обвинению в сексуальных преступлениях. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В России к ходатайствам об условно-досрочном освобождении УДО отныне должна прилагаться не только характеристика осужденного со стороны администрации исправительного учреждения, но и заключение правозащитников о целесообразности условно-досрочного освобождения. Как сообщают сегодня российские газеты, соответствующие поправки к закону 2008 года об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и уголовно-исполнительному кодексу подготовило Министерство юстиции России. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Минюст сделал эффектный шаг в сторону гражданского общества. Так «Московские новости» характеризуют предложение Министерства расширить полномочия наблюдательных комиссий. В частности, закон об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания предложено дополнить пунктом, который даст общественникам право готовить заключение о целесообразности условно-досрочного освобождения заключенных, замены им неотбытой части наказания более мягким видом наказания и изменение вида исправительного учреждения. В статье, где описана процедура изменения вида исправительного учреждения в зависимости от поведения осужденного, Минюст хочет поправить пункт, который гласит, что изменение вида исправительного учреждения осуществляется судом. Ведомство хочет дополнить эту формулировку указанием на то, что вид учреждения меняется судом, но лишь по представлению администрации самого учреждения, к которому также прилагаются заключения общественной наблюдательной комиссии о целесообразности изменения осужденному вида исправительного учреждения и иные документы, характеризующие личность осужденного. Остальные поправки Минюста касаются статьи, где описан порядок обращения с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Помимо характеристики от администрации исправительного учреждения, к ходатайству теперь должно будет прилагаться заключение общественной комиссии о целесообразности УДО. Глава Думского комитета по гражданскому законодательству Павел Крашенинников заявил «Коммерсанту», что приветствует эти поправки. Сейчас суд предпринятия решения основывается исключительно на воле администрации учреждения, пояснил он, но теперь будет хоть какая-то, если хотите, состязательность. По его словам, если свои рекомендации будут представлять и правозащитники, и администрация, и это будут противоречащие документы, то суд будет дополнительно проводить исследования, что позволит выносить более качественные решения. Отразятся ли эти поправки на судьбе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева? Мой вопрос адвокату Михаила Ходорковского Вадиму Клювганту.
Я не оракул, не предсказатель судеб, и в этом смысле мне как-то немножко неловко отвечать на вопрос такой его постановки. Но вместе с тем, если говорить о том, что может влиять на судьбу Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, и, к сожалению, нужно сказать, что ни суды, ни общественно-наблюдательные комиссии, при всем их к ним искреннем уважении к тому, что они делают, ни администрация колонии никакого реального влияния на судьбу, именно на судьбу этих людей, к сожалению, в наших сегодняшних беззаконных репрессивных реалиях, особенно избирательно-репрессивных, к Михаилу Ходорковскому, влиять не могут и не влияют. Влияют совсем другие факторы. Как ни прискорбно.
Вадим Клювгант прокомментировал в общем поправки, разработанные Министерством юстиции.
Конечно, можно только приветствовать любое увеличение прозрачности и экспертной составляющей какой-то вот в решении этого вопроса об УДО. Но проблема заключается в следующем. У нас достаточно некачественное законодательное регулирование этой процедуры, которая дает возможность забывать в кавычках, конечно, о конституционном смысле этого института УДО и, цепляясь за всякие крючочки и закорючечки, подходить к нему так же репрессивно, как наша судебно-тюремная система подходит к решению всех вопросов, связанных с правами человека. Будь то арест как мера пресечения, будь то больные люди в тюрьме или будь то УДО. Вот. И практика такова, к сожалению, опять же, что суды в рамках вот этой вот репрессивной психологии ориентируются прежде всего и главным образом на позицию администрации колонии. А эта позиция далеко не всегда бывает объективной по многим причинам. Вот. И уж тем более далеко не всегда бывает гуманной и человечной. Вот, поэтому, что тут скажешь? Конечно, какой-то шажок эта инициатива сделает. Надо еще посмотреть, в каком виде она будет реализована в законе. Вот, принципиально ситуация, она, к сожалению, моему большому, изменить не может вот по этой самой причине. Потому что невозможно эту отдельно взятую ситуацию судо вырвать из общего контекста и сделать ее совершенной, человечной и так далее. Это просто не получится.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант о предложении Минюста учитывать мнение правозащитников при вынесении решений об условно-досрочном освобождении заключенных. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио Свобода.
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». 6 сотрудников одного из московских отделений дорожной полиции, руководители 5 его подчиненных, будут уволены после расследования дела о выдаче водительских прав за взятки. Эта история стала достоянием общественности после выхода в эфир на одном из центральных телеканалов сюжета, разоблачающего коррупционную схему. Эксперты отмечают, чтобы справиться с проблемой, показательных увольнений недостаточно. В распространенности практики покупки прав виноваты не только полицейские взяточники, но и сами водители, а также, главное, плохая организация обучения в автошколах и методика сдачи экзаменов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Сюжет показали в эфире одного из центральных каналов. Суть его в том, что некий посредник за деньги гарантирует получение прав без проблем. К практической части экзамена кандидата допускают, несмотря на неправильные ответы по теории. Этап вождения он также проваливает. Инспектор предлагает прийти через 2 недели на пересдачу. Однако в документах он отмечает, что все упражнения выполнены, экзамен сдан. На следующий день кандидат получает права. После выхода этого сюжета начались проверки в межрайонных отделах ГИБДД, занимающихся выдачей прав. Выяснилось, что такой экзамен кандидат сдавал в мототрэр номер 2, который обслуживает Северный, Северо-Западный и Зеленоградский округа Москвы. В Главном управлении МВД России по Москве отказались под запись комментировать ситуацию с увольнениями. Однако на сайте организации размещен пресс-релиз, в котором сказано, что руководители отделения экзаменационной работы и 5 сотрудников уволят из правоохранительных органов. Материалы проверки направят в Следственный комитет, остальных сотрудников мототрэр номер 2 переведут на другие должности. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, полагает, что эти меры точечные, на уровень коррупции среди сотрудников ГИБДД они вряд ли повлияют.
Неплохо, что 6 человек будут уволены, которые причастны к этой системе. Но, к сожалению, система это не изменит. Даже не напугает, потому что люди, которые им занимаются, они понимают весь риск происходящего. И к тому же, когда мы говорим просто об увольнении, поскольку, я так понимаю, ну, возможно, будет уголовное дело. Доказать его крайне сложно, без факта взятки. Поэтому эти люди станут теми же самыми посредниками, брокерами, которые через оставшихся друзей будут решать свои вопросы. Это проблема, потому что вот эта первая часть реформы, она прошла для сотрудников МВД после первого напряжение, которое у них было, им стало понятно, что ничего не меняется. То же самое стало понятно коррупционной системы. Тема заключается в элементарных вещах. Создание специальных условий для того, чтобы услуга граждан, в том числе получение прав, была крайне затруднительной. Чтобы потом просто банально получать с этой темы мзду, при этом мзда идет не только в карманы тех, кто ее получает, она расходится по остальным карманам, в том числе и начальников, которые должны тоже нести ответственность. Если у них в подразделениях такое количество увольняется, значит, за коррупцию, они тоже должны быть увольняться, ответственность за ситуацию.
Автомобилисты же уверены в том, что проблема с продажей водительских удостоверений проста. Если есть спрос, значит, есть и предложение. Спрос возникает из-за того, что заплатить за готовые права порой выходит дешевле и быстрее, чем проходить обучение в автошколе и самостоятельно сдавать экзамены. Ситуацию подстегивает еще и нравственный аспект. В российском обществе не зазорно обсуждать покупку прав, считает Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора».
Люди свободно обсуждают и даже хвалятся тем, как они купили, где они купили, как они купили, за какую сумму купили права. Вполне обыденным становятся вопросы к сослуживцам, к товарищам, к родственникам, где можно купить права. И люди об этом публично рассуждают, не стесняясь, не скрывая, хотя это совершенно аморально. Мы же понимаем, что человек, который не обучался, который не знает правила дорожного движения, который получил права иногда даже как подарок на день рождения, особенно это касается нашей прекрасной половины, естественно, такие люди, которые выезжают на дорогу за рулем зачастую очень мощных автомобилей, иномарок, они являются источником повышенной опасности. Такими свиреньи торгуют. Так или иначе, в этом участвуют сотрудники ГАИ, прежде всего, и преподаватели соответствующих школ, которые включают эти мертвые души в свои списки и так далее, и так далее.
Вячеслав Лысаков также отметил, что необходимо составлять своеобразные рейтинги автошкол. В них нужно учитывать количество аварий, которые совершили выпускники. Если этот список будут постоянно возглавлять одни и те же школы, то их надо лишать лицензии. Виктор Похмелкин, председатель движения автомобилистов России, считает, что снизить уровень коррупции при получении прав удастся, если экзамен для будущих водителей будет организован иным способом.
Количество людей, которые получают права вот таким образом, на мой взгляд, не то, что не снижается, а неуклонно растет, несмотря на такие заявления о борьбе с коррупцией. Выход здесь, ну, если быть глобально, выход один, так сказать, это радикальное изменение политической системы, в которой мы живем. Если локально, то я еще видел бы его, потому что надо совершенно по-другому организовать экзамен. Экзамен должна принимать независимая комиссия, независимая от ГИБДД абсолютно, состоящая из опытных, квалифицированных водителей, которые приглашаются, ну, как говорится, ad hoc, то есть от случая к случаю, не на постоянной основе. Вот. И эти люди, принимая экзамен, будут знать, что завтра этот человек, которому они выдадут права, окажется с ними на одной дороге. И я уверен, что совсем другой подход будет. Чтобы локализовать эту коррупцию, сократить ее, безусловно, надо обеспечить более независимый и более жесткий порядок приема экзаменов на получение водительских удостоверений.
Таково мнение Виктора Похмелкина, председателя движения автомобилистов России. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Бывший вице-президент Европейского Центробанка Лукас Пападемос назначен премьер-министром Греции. Он возглавит новое коалиционное правительство, которое будет приведено к присяге 11 ноября. О составе нового кабинета договорились ведущие политические силы страны. В Турции число жертв нового землетрясения на востоке страны, произошедшего поздно вечером в среду, возросло до 7. Под завалами остаются десятки человек. В руководстве Всемирной торговой организации заявили, что 15-17 декабря есть все основания рассчитывать на то, что российская заявка на вступление в ВТО будет одобрена. Суд в Киеве выдал санкцию на арест объявленного в международный розыск бывшего майора спецслужб Украины Николая Мельниченко. Летом в отношении него было возобновлено расследование уголовного дела о разглашении гостайны, использовании поддельных документов и превышении служебных полномочий. Григорий Явлинский, который возглавляет избирательный список партии «Яблоко», призывает россиян прийти на выборы депутатов Государственной Думы 4 декабря. Выступая на пресс-конференции в Москве, Явлинский сегодня подчеркнул, что чем выше будет явка, тем меньше будет фальсификации, а значит, у партии «Яблоко» появятся шансы пройти в парламент. Торги на мировых биржах второй день подряд характеризуются значительным снижением индексов до 5% в связи с опасениями инвесторов относительно расширения долгового кризиса в Италии и в еврозоне в целом. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что любая попытка Израиля или США нанести удар по иранским ядерным объектам столкнется с жестким отпором. Накануне Израиль призвал международное сообщество принять все меры, чтобы заставить Иран отказаться от его ядерной программы. Верховный суд Израиля отклонил апелляцию на приговор экс-президенту страны Моше Кацаву, осужденному на 7 лет тюрьмы по обвинению в сексуальных преступлениях. Моше Кацав начнет отбывать срок в первой декаде декабря.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к новостям культуры. В Москве в шестой раз проходит фестиваль под названием «Ежегодные мирхольдовские встречи». Встречаться со зрителями в этом году будут 4 спектакля польских театров. Проходит фестиваль в рамках международной культурной программы председательства Польской Республики в Европейском Союзе. Все спектакли играют на сцене центра имени Мирхольда. С куратором программы фестиваля Марией Старыгиной побеседовала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Значит, в этом году у нас Нижинский, это театр из Лодзи, он называется театр имени Стефана Ярыча, братья Карамазовы, театр «Провизориум» из Люблина, «Да здравствует война», театр имени Ежи Шанявского и спектакль, который называется «После птиц», театр, опять же, из Лодзи. Маш, просто несколько слов о ежегодных мирхольдовских встречах этого года.
Эти мирхольдовские встречи уже шестые, и начинались они в 2006 году с учреждения мирхольдовского приза. Каждая из встреч посвящена одному режиссеру, молодому, добившемуся уже успехов в экспериментальном театре. И уже к этому моменту стали героями встреч такие режиссеры, как Кшиштоф Варликовский, Матиас Ланхоф, Кристиан Люпа, Аттила Виднянский и Оскар Коршуновас. В этом году мы расширили формат и привозим сразу 4 спектакля, и все они из Польши.
А кто, значит, отбирал эти спектакли?
Некоторые спектакли театральные критики посоветовали, а некоторые были предложены нам Институтом Адама Мицкевича, очень такой влиятельной польской культурной организации. И мы были очень рады, что в короткий срок удалось сделать такую интересную и невероятно разнообразную программу.
Мы когда слышим словосочетание «актуальный театр», то некоторые пугаются люди, потому что это, как правило, означает, ну, такое чрезмерное, скажем, осовременивание классических текстов или всякие вещи, которые так или иначе нарушают привычные табу, и это очень многим людям, и часто мне самой совершенно не нравится. Вы привозите актуальный польский театр или современный польский театр?
Мы привозим в основном современный польский театр, но есть у нас один спектакль, это спектакль «Да здравствует война», действительно страшное название, но он во многом уникальный, и в материале, на котором основан, это сериал «4 танкиста и собака». Это и театр, из которого он приходит к нам. Театр в Валбжихе совершенно уникальная вещь, потому как сам город маленький, далекий от культурных центров шахтерский город. И благодаря, собственно, тем людям, которые делают этот спектакль, это молодой драматург Павел Демирский и молодая режиссер Моника Шчемпка. Сейчас две суперизвестные фигуры польского театра. Это парочка, режиссер и драматург, не оставляют камня на камне от польского самосознания и мифов героических.
Маш, я сейчас задам тоже провокативный вопрос. Значит, голые мужчины по сцене не бегают, цыплят не душат или душат? И вообще, есть ли что-то такое, о чем мы должны предупредить людей заранее?
Голые мужчины по сцене бегают и стреляют из пистолетов. Но цыплят не душат, и никто не пострадает в результате. Мы показываем спектакль «Нижинский». Там совершенно великолепный текст дневников от слова Нижинского. Этот текст не предназначался, разумеется, ни в коей мере для театра. Это глубоко личный текст человека, который теряет связь с миром и со своим собственным «я». И представляет этот спектакль молодой, но уже именитый актер Камиль Мочковяк, который, к тому же, является и замечательным хореографом, танцором. То есть в этом спектакле сплетено и драматическое, и хореографическое искусство.
«Братья Карамазовы» – родное тоже название.
Да, более чем родное. Театр «Провизориум» – тоже непростое зрелище, потому как это 2 часа 40 минут без антракта, очень напряженного текста Достоевского, красивый с точки зрения, в том числе, декораций, но и актерского мастерства спектакля.
И очень оригинальное название «После птиц».
«После птиц» – это спектакль по произведению «Птицы» Аристофана. Там практически нет текста, пластическо-музыкально-вокальный спектакль, и это удивительно красивая история и вокальная, и актерская.
Я еще раз отмечу, что наш обозреватель Марина Тимашева беседовала с куратором программы фестиваля «Ежегодные мерхольдовские встречи» Марией Старыгиной. Продолжим программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты не должны выкупать Италию и другие европейские страны, оказавшиеся в долговой яме. Таков был тезис практически всех республиканских кандидатов в президенты, участников дебатов, состоявшихся в среду вечером. Европа способна разрешить свои собственные проблемы, мы не должны выручать их банки и их экономику, заявил Митт Ромни, который, впрочем, не исключил дополнительное финансирование Международного валютного фонда и других организаций, оказывающих помощь наименее слабым странам. Герман Кейн считает, что лучший способ помощи миру – укрепление американской экономики. Вкупе со своими взглядами на европейский долговой кризис республиканские кандидаты выступили с жесткой критикой экономической и финансовой политики президента Обамы, которая, по их словам, лишь усугубляет проблемы американской экономики. Ее ничтожный рост, подорванный, по их словам, чрезмерной регулирующей ролью государства, не позволяет создавать рабочие места, необходимые для снижения уровня безработицы, составляющей сейчас 9%. 87-летняя жительница Миссури, едва передвигающаяся с помощью ходунка, оказалась за решеткой в среду по обвинению в попытке убийства своего 88-летнего мужа, которого она приревновала к работнице парикмахерской. Пожилая женщина с револьвером в руке вошла в спальню, где отдыхал ее муж, и, обвинив его в том, что тот загулял с парикмахершей, спустила курок, ранив его в руку. «Я не хотела убить его», — заявила она полицейскому, — «лишь прижечь». Потерпевший заявляет, что у него и в мыслях не было изменить жене. Он сталкивался с парикмахершей, только сопровождая жену в парикмахерскую. Если бы не доктор Мюррей, то Майкл Джексон был бы жив. Это заявила репортерам Дебби Фрэнклин. Она была одним из 12 присяжных заседателей, которые 7 ноября признали Конрада Мюррея виновным в неумышленном убийстве певца. Рассказывает Владимир Морозов.
В интервью телекомпании ABC Дебби Фрэнклин сказала, что она и другие присяжные признали врача виновным в значительной степени потому, что в спальне певца не было медицинской аппаратуры, необходимой для ухода за такого рода пациентом. Доктор Мюррей вышел из спальни, оставив певца без присмотра, и затем позвонил в скорую помощь с большим опозданием. В другом интервью каналу NBC сам Конрад Мюррей заявил, что он не знал о пагубной склонности певца к лекарствам, и если бы Джексон сообщил ему об этом, то действия его, доктора Мюррея, были бы другими, и трагедии можно было бы избежать. По мнению наблюдателей, это звучит странно, потому что о пристрастии Джексона к лекарствам знали или догадывались многие близкие люди. Вот, например, что говорит друг Джексона, журналист Стивен Айвори. «Я полагал, что певец принимает более утоляющие. Это могло начаться в 80-е годы, когда на съемках рекламы для Пепси Джексон получил сильный ожог. Кроме того, все видели, как энергично он танцует и двигается по сцене. В таких случаях у танцоров нередки травмы щиколотки и колена, и тогда неизбежен прием более утоляющих средств». Конрад Мюррей находится в тюрьме в ожидании приговора, который должен быть вынесен 29 ноября. По мнению юристов, врача могут лишить права заниматься медициной и приговорить к заключению сроком до 4 лет. Защита собирается подать апелляцию. На что она может рассчитывать? На этот вопрос отвечает юрист Лори Левинсон. «Основным пунктом апелляции будет требование разрешить защите назвать всех врачей, которые прописывали Майклу Джексону какие-либо лекарства. В этом случае доктор Мюррей сможет сказать, что эти врачи и виноваты, а он всего лишь козел отпущения». Майкл Джексон умер в июне 2009 года от передозировки снотворного пропофол и нескольких других лекарств. Известный кардиолог Эллен Стайнберг заявил, что певца можно было спасти, если бы доктор Мюррей не допустил 6 серьезных ошибок. В том числе он не должен был использовать пропофол для лечения хронической бессонницы. Когда певец перестал дышать, а его сердце еще билось, врач применил неправильные методы для восстановления дыхания. Доктор Мюррей потерял 20 минут, прежде чем позвонить в скорую помощь, которая, кстати, приехала всего через 4 минуты.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа подробно поговорим о скандале с хищением средств, выделенных России в качестве гуманитарной помощи самопровозглашенной Приднестровской республике. Вернемся к греческому кризису и кризису в странах еврозоны. Напоминаю, что буквально несколько часов назад в Греции появился новый премьер-министр. Это Лукас Пападемос, бывший вице-президент Европейского Центробанка. И вас ждут все наши постоянные рубрики и репортажи на другие темы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Юрий Шевчук. Наша музыка – это наша политика.
Комментарии экспертов.
Профессор МГИМО Татьяна Зонова об эпохе Сильвия Берлускони.
В блогах Свободы.
Отстаньте от Медведева. Юрий Тимофеев о том, как выгодно быть Брежневым.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».